Львович, главный режиссер театра драмы, художественный руководитель театра «Буратино» Магнитогорск. Подготовится Солнцева Елена Николаевна.
Было на землю нашу, значит, три нашествия. Находили татары, набегал француз, а теперь чиновники обегли. Этими словами сухого Кобылина начинался наш спектакль «Смерть Тарелкина». Инструктор горкома партии нам сказал, что у советских людей слово «нашествие» ассоциируется с нашествием фашистских полчищ. Незадолго до этого на приемке детского спектакля «Утка-активистка» член коллегии управления сказала, что утка ассоциируется у советских детей с утками западных радиоголосов. Вот почему полгода назад, когда Олег Николаевич здесь взорвал бомбу, я, как и многие, находился в состоянии клинической эйфории, потому что это было счастье. Мне казалось, что главная проблема противостояния чиновников художникам решена. Во всяком случае, в плане психологическом, я и сейчас так думаю, она стала необратимой, я имею в виду победа художников, необратимой, по крайней мере, на жизнь одного поколения. Ну, в плане более реальном, более конкретном, экономическом, социальном увидим. Сейчас лично я уже в состоянии эйфории совсем не пребываю. Но какой же для себя сделал вывод спустя полгода после нашего замечательного съезда революционного? В том, что не эта проблема главная, потому что психологически чиновник все-таки побежден, стало легче работать. Обнаружилось жуткое противостояние внутри нашего театрального цеха, в коллективах, та самая анархия, которая называется демагогией, и обнаружилось мощный протест многих наших людей, зрителей, воспитанных в так называемой атмосфере застоя в течение нескольких десятков лет, людей с рабской психологией, которых устраивала прежняя жизнь и которые сегодня полагают, что они защищают, так сказать, защищают святыни и восстают против спектаклей, которые, как им кажется, осмеливаются посягать на эти святыни. Вот чего никак нельзя было ожидать, что многие люди, и не только те, которые вывешивают на ветровых стеклах портрет Сталина, а те нормальные, простые наши советские люди не могут избыть из себя еще рабской психологии. И вот на этом пути предстоит очень долгая борьба театрам. Разумеется, еще право нам нужно это моральное заслужить, чему-то их учить. Мы-то сами очень, очень грешны. Ведь сегодня говорили Олег Николаевич, Георгий Саныч, которые противостояли, ну, положим, не только, но сколько не противостояло, сколько вранья обрушивал за эти годы на нашу сцену, что так уж заставляли? А чё ж вы соглашались? Почему вы обманывали нашего зрителя? Почему всякую полову ставили? Ведь вы же занимались обманом, и мы все, коллеги. Вот здесь огромные проблемы. На долгие годы, мне кажется, нам предстоит борьба за возвращение зрителя, прежде всего за счет того, чтобы научиться перестать врать. Это первое. Мне кажется, вот наши секретари, я говорю это искренне, это люди в большинстве своем очень вот, уважаемые. Но у них же это люди очень активно работающие. Они ведь не смогут все внимание полноценно уделять вот тому, как их идеи, идеи руководства Союза реализуются. Эти идеи будет в жизнь проводить аппарат. В этом аппарате есть замечательные театральные люди. Но есть люди, которых не отличишь. И сегодня от некоторых министерских, так сказать, служащих, я говорю от некоторых, которые привыкли, ну, руководить нами командно-волево. Мне кажется, что нужно секретариату и на это внимание обратить. Как-то, может быть, заняться воспитанием нашего аппарата, который ежедневно будет проводить в жизнь политику руководства Нового Союза. Мне кажется, что было бы очень здорово, если бы отдел культуры ЦК познакомил местные партийные органы с теми изменениями в нашей жизни театральной, которые произошли на этих двух съездах и на сегодняшней конференции. А то получается, что мы здесь... Одно дело мы об этом им расскажем, а другое дело такой авторитетный орган. Мне кажется, что в уставе нужно более точно расшифровать, если вообще об этом идет речь, о чем я понял, авторские права постановщиков спектакля. Если, дай бог, наконец, это авторское право, значит, появится, это очень важный момент. Мы тогда исключим некомпетентное вмешательство, которое иногда доходит вплоть, ну, до того, что говорят изменить мизансцену. Мне кажется, что роль Союза театральных деятелей в кадровой политике так как она заявлена в уставе, могла бы быть, так сказать, более нескромной. Иначе говоря, мне кажется, не на уровне рекомендаций должен вмешиваться вот Союз в кадровую политику органов управления при решении вопросов, скажем, о назначении начальников управления культуры. Для меня этот вопрос очень больной. 15 лет я работаю там, где все, что делалось, делалось не благодаря, а вопреки управлению культурой. Это вопрос крайне важный, кто будет нами руководить. Но почему бы Союзу здесь не быть, не иметь большую власть? Ведь не за власть же он борется, а, как правильно сказано в уставе, руководствуясь истинными высшими соображениями искусства, никаких амбиций здесь быть не может, и обид тоже. Мне кажется, что нам поскорее, я думаю, конкретно к комиссиям Союза нужно заняться, используя всю нашу власть, пропагандой на вот нашем центральном телевидении. А вот театральное, так мне кажется, нет совсем. Но вот был, значит, спектакль Додина «Замечательный дом», но это уже мало. Давайте, мы знаем, мы у нас очень маленькая республика, мы же все знаем. Давайте самые интересные спектакли пропагандировать. Мне кажется, что все-таки век техники, но видеотехника, ну, вы себе представляете, если бы мы сегодня спектакли Мирхольда в видеозаписи посмотрели? Это было невозможно тогда. Сегодня возможно. Давайте не упускать. Давайте снимать на видео наши лучшие спектакли. Это же архив, это память. Иностранцам показывать можно, которые не всегда могут выехать в разные города вот Союза это все посмотреть. Мне кажется, нам нужно поспешить с увековечением памяти Владимира Семеновича Высоцкого и Анатолия Васильевича Эфроса. Время идет. Эти люди, мы еще в неоплатном долгу перед ними. Вот. Ну и что же? Хочу просто повторить, что среди многих проблем, как сегодня вернуть зрителя, одна из них состоит в том, чтобы ответить людям на те вопросы, которые возникают, а ответить их на них, видимо, можно, прежде всего, на уровне художественном и на уровне, значит, правды. Поэтому, как бы я с огромным уважением, искренне, без всякой иронии говорю, не относился к тому огромному труду, который сейчас делает наш Союз в плане перестройки экономической, поиска решений, все равно в итоге все будет зависеть от нас, и только мы решим, будет театр или нет.
Солнцева Елена Николаевна, кандидат искусствоведения. Подготовиться Велонучкину Олегу Александровичу, заслуженному артисту Корейской ССР.
Я выступаю здесь от молодежной комиссии Союза театральных деятелей. И надо сказать, что само по себе слово «молодежное» уже немножко скомпрометировано за всю нашу историю. Такое ощущение, что при слове «молодежь» все представляют себе таких жизнерадостных пионеров, которые бегут к трибуне и возлагают цветы, демонстрируют тем самым наше счастливое детство. А в общем-то, на самом деле существует такая парадоксальная ситуация. Действительно, молодой специалист, приходящий в театр любой профессии, будь то актер, режиссер, театровед, сталкивается с такой парадоксальной ситуацией. С одной стороны, он тоже человек. Он тоже специалист, он тоже актер, режиссер и так далее. С другой стороны, и это, наверное, нормально и естественно, он не обладает равными правами с теми людьми, которые уже занимают ведущие серьезные и ответственные места, выбранные им специальности. Он еще не сумел доказать право своего на выбор пути, на определение, на руководство. То есть он еще не вправе полноценно сразу участвовать с полной силой в жизни как бы творческого коллектива и театрального процесса в целом. Таким образом, получается, что молодой человек уже сразу, с первого момента своего вступления в театр, очень сильно ограничен возможностей, ну, как бы гражданского и общественного своего поведения. Он действительно знает, что у него есть свои какие-то определенные задачи, он как бы предполагается, имеет свою какую-то творческую программу, ибо иначе он не творец и не художник, и в то же время имеет очень маленькие возможности для ее реализации. Значит, дело все в том, что мы вот за эти меньше, чем полгода, за эти несколько месяцев работы комиссии молодежной столкнулись с такой проблемой. Самый элементарный первоначальный опрос студенчества, например, показывает, что, как правило, на сегодняшний день молодой человек не представляет себе своей реальной конкретной роли в театральном процессе. Он по существу зависим, абсолютно зависим от того, в какую ситуацию он попадет. Он не верит в то, что он в состоянии что-либо сам изменить, за что-либо сам отвечать. С другой стороны, вот та, в общем, еще пока очень незначительная деятельность, которая начата нашей комиссии, показывает, что как только у молодого человека оказывается возможность для результативной деятельности, то есть для выбора некой позиции, для совершения поступков, результат которых заметен, сразу неизмеримо возрастает энергия, неизмеримо возрастает желание участвовать в общественной жизни. И действительно, этот человек, еще не обремененный грузом прожитых лет, определенными штампами и традициями мышления, способен сделать очень многое. К сожалению, мы имеем дело с больным поколением. И действительно так. Поколение, которое выросло, которое кончило недавно, в течение последних 5-7-10 лет театральные вузы, это поколение, которое не верит в собственные силы. Это поколение, которое в массе своей действительно не очень хорошо себе представляет, что и зачем оно должно делать. Его нужно учить, его нужно воспитывать, и его нужно, наверное, я даже не побоюсь этого сказать, его нужно лечить определенным способом. Я все это так, так сказать, эмоционально и расталкиваю вам такие совершенно, в общем-то, на мой взгляд, общеизвестные и понятные истины, вот с какой целью. Дело все в том, что, например, у нас действительно с этим удручающим положением с молодежью, которая не имеет собственного голоса, которая не имеет собственного голоса не только потому, что его ей не дают сейчас, но еще и потому, что она не привыкла вообще его иметь. Потому что она привыкла, наоборот, зависеть от любых, так сказать, посторонних вещей, но не от самого себя, она сегодня, как мне кажется, с появлением Союза получает вполне реальную возможность попробовать свои силы в самоуправлении, в самоорганизации. Ну вот мы получаем устав, проект устава, и мы видим, что в создании местных организаций, которые делятся на секции, нет секции театральной молодежи. Нет, положим, она и не нужна для того, чтобы решать какие-то, ну, быть каким-то законодательным органом. Но нужен какой-то механизм реального участия молодежи, причем молодежи всех профессий, пусть хотя бы на этом этапе это не будет разделено по секциям. Молодые критики не будут отделены от молодых режиссеров и актеров. А если здесь, в Москве, мы имеем, например, молодежную комиссию, которая действительно является тем самым механизмом и аппаратом, работающим и имеющим результаты этой работы, о чем было бы время, я бы рассказала, но просто времени очень мало. А молодежь на местах, периферийная театральная молодежь, которая сталкивается с самыми различными театральными коллективами, в том числе на сегодняшний день и на все дни, которые будут у нас впереди, еще не один, наверное, не один год, будет сталкиваться с такими коллективами, которые далеко не всегда являются примером гражданского мужества и художественной ответственности. Молодежи нужны органы, в которые бы она могла объединяться, которые могли бы иметь свое мнение, которые могли бы проводить свою работу. Как только эта работа будет проводиться и будет давать свой результат, мы получим, мы, я имею в виду уже общество, мы получим именно то, что хотим, граждански активного человека, которого не так просто будет уничтожить, не так просто будет запретить. Дело в том, что действительно на сегодняшний день мы хотели бы, мы знаем, так сказать, как не надо, мы знаем примерно, что нужно делать, но мы почти не знаем, а как мы это будем делать? Пока мы только пробуем. Но одно из самых основных, что нам необходимо, это проведение определенного количества совместных мероприятий. Это прежде всего фестивали, это прежде всего смотры. Уже сейчас появляются какие-то, вы знаете, самые неожиданные инициативы, например, дальневосточные зоны, которая провела у себя по собственной абсолютной инициативе очень интересный смотр самостоятельных работ. Пока мы это делаем довольно плохо, потому что мы привыкли, что это все идет сверху, это все абсолютно формально. Но пока действительно, кроме всесоюзного фестиваля молодежных спектаклей, который проводился в Тбилиси, у нас пока нет ни одного молодежного фестиваля по стране, и пока мы не имеем возможности, например, такую простую вещь делать, как прокатывать определенные интересные молодежные спектакли или самостоятельные работы, что очень важно, естественно, где-то здесь, в Москве, например, у нас нет прокатной площадки. У нас существует колоссальный дефицит информации. Мы плохо знаем друг о друге, но мы почти ничего не знаем о том, что происходит в мире. Если народный артист имеет возможность купить книжку дефицитную, то молодой артист не имеет этой возможности. Молодой артист, как правило, выясняется патологически неинформирован. Он немножко слышал о том, что происходит в мире, в кино, в литературе, в театре, в музыке, но он почти не имеет возможности увидеть это, узнать это, и таким образом мы готовим кадры, которые отстают от мирового развития на не один десяток лет. Нам необходима информация, нам нужны сведения, нам нужно получить возможность готовить наших специалистов на действительно максимально свежей, новейшей информации о театре. Пока мы этой возможности не имеем, мы будем ее добиваться. Конечно, нам очень многое нужно. Нам нужны деньги, нам нужно внимание, нам нужна помощь. Но не нужно нами руководить, мы справимся с этим сами. Молодежная, в общем, отрасль – это не та деятельность, которая может дать немедленный и реальный результат. Но это та область, которая требует капиталовложений, потому что иначе через 20 лет мы уже не будем иметь театра, который достойно сможет выходить на, в общем-то, уровень европейской цивилизации.
Премии комсомола.
Подготовиться к Казанцеву, Алексей Николаевич.
Дорогие товарищи, актер должен быть голодным. После сытного обеда ВТОшного, я вижу, и благодушие наступило, и как-то все поскушнели. Время мало отведено нам, выступающим, я постараюсь коротко сказать. Мы давно ждали организации Союза театральных деятелей. Мы ждали этих первых месяцев его работы для того, чтобы увидеть, ну, уже какие-то ощутимые результаты. Что-то мы видим, что-то мы ощущаем. Сегодня мы должны принять устав. Я приветствую сегодняшний доклад, острый, темпераментный, внутренний. Я, так сказать, целиком и полностью за устав, за права Союза театральных деятелей, который впервые заявил о себе как равный партнер Министерства культуры, вообще всех, так сказать, отделов, руководящих культурой со стороны чиновного, так сказать, аппарата. Я должен сказать об одной вещи. Мне это особенно приятно было услышать сегодня и от нашего товарища министра Мелентьева, потому что не так давно, где-то недели две назад, он выступал у нас в Доме политпросвещения на собрании актива в Петрозаводске. И мои коллеги из театров и художники театральные вынесли оттуда довольно грустное ощущение, что наоборот как-то вот у Юрия Серафимовича ощущение такое, что, мол, ну вот Союз предложил 4 там варианта театральной реформы, так сказать, и все без управления, без отделов культуры, без, так сказать, органов культуры. А органы культуры на местах – это представители советской власти, стало быть, без советской власти. Так сказать, я думаю, что Союз театральных деятелей тоже представитель советской власти, тоже представитель народа, демократии. Поэтому сегодняшние слова я воспринял с огромной радостью о том, что мы вместе будут работать и Союз театральных деятелей, и, так сказать, органы культуры. И с удовольствием передам своим товарищам и коллегам, что, так сказать, вот такое окончательное решение. Значит, что мне еще хотелось сказать? Коротко, по уставу, который существует. Дорогие товарищи, я всегда боялся людей, которые размахивают цитаты «Искусство требует жертв». Мне всегда казалось, что они забывают, что этот афоризм предполагает, что жертвы должен принести человек на алтарь искусства. И подменяют часто приношением человека на алтарь. Но тогда это уже не искусство, искусство – это не Молох, потому что иначе мы никак не сможем ответить себе на тот вопрос гениальный. Гений и злодейство – две вещи несовместные. Или будем восклицать, как Сальери, а Буонаротти, ну и так далее, как мы знаем. К чему я это говорю, дорогие товарищи? Я скажу о частностях, об очень небольших мелких вещах, может быть. На конкретном примере нашего русского драматического театра Карелии, но о вещах, которые меня волнуют. Прочитав материалы, которые нам дали, и в частности материалы о конфликтной комиссии, я вдруг там обнаружил маленькую строчку, которая говорит, что вопросами переизбрания конфликтной комиссии не занимается. И наряду с этим в уставе я читаю, определяет основные направления организации театрального процесса, то есть, двоеточие, формирование творческих составов театров с учетом потребностей и перспектив развития театрального искусства, художественной целесообразности, социальной и нравственной справедливости, творческих интересов актеров, режиссеров и так далее. Вот о чем мне хотелось сказать. Здесь ощущение такое, что вы, москвичи, как-то на шаг вперед существуете по сравнению с нами, представителями провинции. Навозим, вы уже 54 театра РСФСР вошли в такой, ну, полный эксперимент. У нас в республике эксперимент нас касается только по поводу новых правил формирования творческих составов. Я вспоминаю интервью в литературной газете «Трое в одной лодке», вспоминаю, так сказать, очень мне отвечающую фразу Михаила Александровича о том, что эта дубинка зачастую бывает в руках администрации, и такое, так сказать, положение надо либо менять, либо отменять. Сейчас этот вопрос не возникает, мы уже идем дальше, это осталось уже позади. Мы пока живем в этом позади. Так вот, вопросы переизбраний, вопросы нравственности, о которых мне хотелось коротко сказать. Конкретный пример, дорогие товарищи. 22 мая прошлого года у нас состоялось переизбрание. Началось с того, что у нас 6 вакантных мест было перед переизбранием. 7 человек было выставлено на переизбрание, 2 заслуженных артиста не прошли переизбрание. Расскажу об одном из них. В 82 году он получил звание за заслуги в развитии театрального искусства. Через 4 года он выходит, деградировал. Он человек пожилой, 64 года, инвалид, войны, фронтовик, имеющий 2 награды самых дорогих, по-моему, 2 дырки в легких. И вот молодые актеры, члены художественного совета, проголосовали против него за 22 дня до 25-летия его работы в этом театре и 40-летия творческой деятельности. Коммунисты обсудили итоги переизбрания. За отсутствие партийной принципиальности, бездушное отношение к ветерану-инвалиду войны вынесли взыскание парторгу и директору, которые голосовали против, то есть, ну, за непереизбрание. Выразили недоверие секретарю партийной организации. Потом его переизбрали. То есть выразили четко свое отношение к нравственной стороне этого дела. Точно то же самое наше отделение тогда театрального общества «Карельское» выразило несогласие с этим делом. Не так давно, где-то месяц назад, в коллективе прошло голосование, где подавляющим большинством голосов было сказано, что вернуть надо людей. И однако ничего не происходит. Ничего не меняется. Где же тут демократия? Здесь я не знаю, к сожалению, товарища Воронова, наверное, здесь присутствует представитель ЦК. Я удивляюсь, почему из этого маленького приказа, так сказать, о формировании театральных коллективов, согласованного из ЦК КПСС, ВЦСПС, все, так сказать, нормально. Потом отдельным приказом Министерства культуры СССР был изъят пункт 24 о праве коллектива, так сказать, принимать или утверждать решение, я даже нарочно обостряю, именно принимать или утверждать решение художественного совета. Мы читаем в докладе Горбачева на 27-м съезде, что нужно шаг за шагом расширять права коллективов, делать их решения окончательными. Какой это шаг вперед, это шаг назад. В Министерстве культуры существует партийная организация, уставом, которая обязана следить за тем, чтобы все документы, исходящие чиновные, исходящие из этого учреждения, соответствовали партийным документам. По-моему, этот дополнительный приказ не соответствует документам. Разве это демократия? Или это просто часть демократии? Но если перефразировать слова Жигулина, только полная правда живая права, а не полная правда пустые слова, так и с демократией тоже. Вот что мне хотелось сказать по этому. Почему же в решении таких очень важных, самых главных вопросов, конфликтных, конфликтная комиссия устраняется от вопросов переизбрания? Почему? Сказать, ну, существует же, понимаете ли, ВАК у ученых. Если дана хорошая характеристика, не высказаны серьезные замечания, а проголосовали против, ВАК имеет право отменить. Почему Союз, так сказать, не может взять на себя такие функции? Значит, это это не нравственно, значит. Это значит сведение групповых личных счетов. Если мы говорим о том, что там в первую очередь говорится творческое, так сказать, лицо человека, то если рассматривается другое, так сказать, его лицо, оно может рассматриваться в других инстанциях, но не касаться его права работать в этом коллективе. И еще тайна. Совершенно верно. И мне хочется сказать, что надо бы внести хотя бы по просьбе местных отделений Союза театральных деятелей, что в исключительных случаях комиссия должна рассматривать такие вопросы. Потому что таким образом мы не очистимся никогда от наших А мы должны в своем доме сначала навести порядок. В своем доме. Я говорил о мелочах, ерунде. Мы живем в переломное, в революционное время. Я все время вспоминаю бабелевского Гедалия, который говорил: «Боже», падая на лицо и крича в голос, «Боже, где же ты, сладкая революция?» Я мечтаю тоже, как и он, о сладкой революции. Это, конечно, мелочи, частности, но, опять же, я позволю себе окончить стихами. Два человека говорили о частностях, два поэта, два больших друга. Пастернак и Маяковский. Пастернак говорил: «Не знаю, решена ли загадка с гизогробной, но жизнь, как тишина осенняя, подробна». И то же самое говорил Маяковский по-другому: «Надо в каждой пылинке будить уметь, большевистского пафоса медь». Вот, опираясь на эти две цитаты, как на костыли, я покидаю трибуну. Спасибо за внимание.
Казанцев Алексей Николаевич, драматург, Гаврилова Марина Александровна, подготовьтесь.
Дорогие товарищи, все устали, я постараюсь очень кратко. Вы знаете, в развитии, по-моему, очень интересного доклада Михаила Александровича мне хотелось бы сказать вот о чем. Что положение театров действительно тяжелое, и нужно, вероятно, принимать какие-то меры кардинального порядка. В частности, мне хотелось бы, заострить, что ли, внимание вот на чем. Что нужно нам в корне изменить всю систему организации новых театров, как в России, так и в стране. Я вот смотрю, в уставе написано: «Союз создает экспериментальные театральные коллективы и оказывает помощь студийному театральному движению». Хорошая формулировка, но настораживает то, что создает экспериментальные театральные коллективы. Возникает сразу масса вопросов. Они же сами как бы должны возникать? Как это создает? Хотя пункт, по-моему, хороший, но, может быть, не очень точно сформулирован. Вероятно, нужно какое-то более нужно это уточнить. Мне представляется, что мы, наша страна, отказавшись от частно-предпринимательской деятельности в сфере театров, что мы социалистического эквивалента возникновению новых театров практически не нашли. Социалистический эквивалент на сегодняшний день заключается в бесконечном хождении по многочисленным кабинетам, что может вызвать у нормального человека только отвращение. Я хочу вот что предложить. Я предлагаю в пункт 12, что «Союз открывает и содержит дома актера, дворцы работников искусств, творческие клубы и так далее», первым записать такой момент, что «открывает и содержит сценические площадки». Вы знаете, художнику нужен холст, иначе он ничего не может делать. Писателю нужна бумага. Я вижу многих молодых актеров и режиссеров, не будем обольщаться, иногда кто-то очень человек талантливый, кто-то не очень. Но в принципе не должно быть никаких преград для людей, которые хотят создавать спектакли. Не обязательно организовывать театр, а просто иногда создать один спектакль. Сейчас препятствия на каждом шагу. Мне кажется, и в чисто социальном плане это порождает у людей только раздражение и не более того. Понимаете, очень часто молодые люди, да и не молодые, мечутся по Москве, по Ленинграду, по другим городам в поисках, стыдно сказать, просто большой комнаты размером 120-150 квадратных метров, где бы с одной стороны они могли играть, а с другой стороны посадить зрителей. Часто это неразрешимая проблема. И мне представляется, сейчас вот в Москве открылось 5-6 театров, И я уже слышу такие разговоры о том, что ну вот, товарищи, ну немножко открыли театр, ну хватит, ну сколько же можно, давайте посмотрим, что будет дальше. Мне кажется, что это абсолютная демонстрация ну, старого, костного мышления в этом вопросе. Процесс этот должен быть абсолютно неостановимый, и я не побоюсь этого слова, абсолютно неконтролируемый. Только тогда мы сможем достигнуть каких-то результатов. Люди, которые хотят собраться и сделать спектакль, они не должны встречать никаких препятствий. И мне представляется, что для начала в Москве и в Ленинграде, может быть, в других крупных городах, потом это, может быть, пойдет шире, Союзу нужно заводить, я имею в виду камерные, конечно, площадки, на большее не хватит средств, камерные площадки, на которые бы просто с той или иной группой людей заключался бы договор на месяц, на два, на три. Получилось, договор продлевается, идут какие-то отчисления в фонд Союза, не получилось, действие договора прекращается. Таким образом, мы ну, как бы будем пытаться приблизиться к социалистическому эквиваленту антрепризы. Мне кажется, что это дело серьезное, и об этом нужно думать. Второй момент, который вот здесь товарищ, выступавший из Владивостока, очень меня как-то, мне понравилось это выступление, и должен сказать, что я вот 40 лет прожил в Москве, никак не могу понять, почему передо мной театры все отчитываются, что во мне такого, что все приезжают все время с отчетами, и мы в Москву едем с отчетами, и что-то мне в этом видится нехорошее, потому что какая разница, живут люди в Москве, в Кургане, во Владивостоке, и в связи с этим у меня есть такое предложение, которое, может быть, как-то немножко нашу российскую театральную жизнь, приблизит, что ли, мы больше будем видеть и понимать, что мы все делаем. Должно строиться здание Союза театральных деятелей на Страстном бульваре. Это, конечно, поскольку, вероятно, будет без участия Финляндии это вестись строительство, значит, это надолго. Но вы понимаете, здание в смысле гастролей российских театров, здание на Тверском бульваре, оно для многих театров может оказаться губительным, этот театр «Дружба». Театры очень часто нуждаются в помещении на 500-600 человек. И мне представляется, что если бы в Союзе театральных деятелей России там запланировано два зала, один побольше, другой поменьше. Если бы хотя бы большой зал из них, из этих двух, строился бы с таким расчетом, что он бы мог, чуть ли не ежедневно функционировать в основном для проката спектаклей, чтобы это было здание не просто, где будут, так сказать, кабинеты, и замечательные люди будут изо всех сил заботиться о театрах страны, а чтобы любой театр России знал, что у него в Москве есть, в каком-то смысле свой второй дом, своя вторая сцена, и если театр сделал один хороший спектакль, он может привести его и несколько дней здесь играть, не мешая деятельности театрального союза. Мне кажется, эта вещь очень важная. Такой, своеобразный, все, я заканчиваю, своеобразный такой второй театр дружбы. Вы знаете, я хочу закончить тем, что то, что сейчас происходит в театрах, это, конечно, многие говорят, вот, демократию развели. Конечно же, правы те, кто говорит, что это взрывается старая система, абсолютно прогнившая, когда у нас уничтожали и топтали и драматургов, и режиссеров. И если вспомнить, кстати, 30-е годы, которые многие пытаются забыть, именно тогда началось уничтожение советского театра, и в частности, именно тогда началось уничтожение художественного театра. И я думаю, что наш союз будет учитывать и опыт существования других союзов. Мы будем существовать, вести достойное существование, будем думать о том, что мы, в какой-то степени все-таки слово «интеллигенция» сейчас произносить просто боязно, в какой-то степени мы театральная интеллигенция, и что, наверное, нам не надо так образно говоря повторять ошибки других творческих союзов, и образно говоря не будем исключать Пастернака из своего союза, и не будем по указанию сверху топтать Вик Сергеевича Розова за пьесу «Кабанчик». Хочется надеяться, что наш союз до этого никогда не опустится. Спасибо за внимание.
Гаврилова Марина Александровна, народная артистка РСФСР, председатель Брянской организации Союза театральных деятелей, актриса областного драматического театра, Арефьеву Владимиру Анатольевичу, заслуженному художнику СССР, подготовиться.
Товарищи, ну я постараюсь покороче, потому что, наверное, все очень уже устали, и просто некоторые проблемы настолько для нас общие, вот просто мне хотелось протянуть руку человеку из Новгорода, который говорит такие горячие слова. Ведь это же вот это наша жизнь, и о ней очень и очень мало знают. Мне хочется еще и еще раз сказать о том, как мы в театре пользуемся демократией. Я думаю, что искусство – это как раз та область, где большинством, а тем более большинством людей, не имеющих на это права, некомпетентных, ни в коем случае ничего нельзя решить, так же, как большинством или всем вместе, как ни поднатужимся, нельзя поставить спектакль. И на примере ТЮЗа, который у нас в Брянске работает 6,5 лет, где было съедено на наших глазах 5 главных режиссеров, 18 очередных. И вот сейчас у нас возникла такая же, в общем, собственно, ситуация, я ее не буду описывать, она очень похожа на новгородскую ситуацию, где дирекция с какой-то частью, я бы так сказала, ни в коем случае не оскорбляя брянских партизан, но у нас настоящая партизанщина в этом театре, и сидит просто группа людей, которые, игнорируя и партийную, и комсомольскую организацию, произвели сейчас вот на наших глазах, на глазах комиссии, которая была организована нашим управлением, такие перевыборы, раздали анкеты и за 5 минут съели следующего главного режиссера, Цейтлина Бориса Ильича, который успел за 6 всего месяцев поставить 3 хороших спектакля, которые были очень хорошо приняты комиссией приемочной и городом, но у него высокие требования, и у него трудный характер. И где мы видели главных режиссеров и вообще творческих людей, которые не хотели бы в какой-то мере диктовать, которые имеют свою программу, которые хотят сделать что-то, создать, так как они видят, как имеет право художник. И вот в этом отношении я сейчас думаю, вот приедет к нам сейчас комиссия с 4 мая, ну не конфликтная комиссия, а приедут к нам критики, приедут к нам товарищи из министерства. Я боюсь, что дело у нас тоже кончится тем, что после отъезда комиссии все останется по-прежнему. Где же тогда права нашего союза? Я этого не поняла с новгородской историей, но вот и у нас такое вот вече там, народ говорит, а мы имеем право, а мы пишем Горбачеву, ну и что вы нам тут правление, или как раз организации наши, и секретарь по идеологии обкома партии, и наше правление, они в очень большой перестройке. Они с нами, они радуются правам союза, они нас призывают, так сказать, на помощь, чтобы как-то унять вот этот вот наш коллектив такой, если его можно назвать коллективом, с неуемной энергией и с большой специализацией по съеданию главных режиссеров. Вот, и поэтому я не знаю, каким же образом, какие же права мы имеем, если мы не можем защитить художника, даже если у него есть недостатки, поставить ему, так сказать, на вид эти недостатки и пытаться хором всем общественным организациям как-то помогать жизни театра. Но я думаю, что мы, Творческий союз, не должны подменять в условиях демократии то, что должна делать, скажем, профсоюзная организация. В том плане, что защищая честь художника или любого работника театра, мы все-таки прежде всего, наверное, должны думать о том, а как с творческим процессом, с возможностью ставить спектакли. Потому что если мы сделаем очень вежливую такую организацию, семейную такую атмосферу, то она же не даст театра. Театра-то не будет, если не будет человека, способного делать спектакли. Для чего тогда эта атмосфера-то? Кто такие это будут, если не будет спектаклей, не будет театра? И второй вопрос, касательный, мне кажется, тоже очень жизни очень многих наших городов. Здесь совсем ничего не говорил Михаил Александрович об этой проблеме, и никто не говорил из выступающих. Это вопрос о работе театров на селе. Товарищи, вот я вхожу в совет по селу и должна сказать, что все усилия, которые принимаются, очень хорошие, прекрасные советы, прекрасные, так сказать, намерения изменить как-то в этом смысле нашу жизнь, потому что выездные спектакли, я думаю, здесь любой человек из театров России скажет, что это наш бич. Это, мы не принимаем этого потому в такой форме, как это существует. Даже есть исключительные случаи там замечательных фестивалей, отдельных замечательных спектаклей. Но в целом это наш бич, потому что режиссер выдумывает, как бы испортить свой спектакль для того, чтобы он влез на выездной. Сценограф думает, как бы сделать какое-то эрзац оформление, которое могло бы быть. Мне кажется, что в этом смысле должна быть какая-то коренной пересмотр всего этого дела, вплоть до того, что может быть, ну, я не знаю, может, у меня вот идея такая нелепая, но это должно быть какое-то студийное, новое, совершенно отличное от существования наших театров на стационарах, движение на село, но не переделка и подделка нашей жизни, которую мы с таким трудом создаем на стационаре и разрушаем ее на первом же выездном. Поэтому, может быть, это какая-то совсем иная форма, может быть, это другое учреждение с другой оплатой и с другой совершенно оснащенностью, чем то, что делаем мы. И мне кажется, именно вот этот пункт работы театров периферии на селе больше всего отдаляет нас от театров больших городов, от столичных театров. Все, спасибо.
И Владимир Анатольевич, заслуженный художник УССР, подготовится Хугаеву Георгий Дементьевич.
У художника в театре очень много проблем. И мы как-то пытаемся их решать. Что-то получается, что-то нет. И с тем, что у нас не получается и что мы сами решить не в состоянии, мы обращаемся к конференции. Главное, что нас больше всего беспокоит, это общая потеря в театрах профессионального отношения к художественному процессу, потеря профессионализма в постановочной художественной культуре. Почему происходит? Причин, наверное, много. Но, в общем-то, мы начинаем догадываться, что, может быть, одна из них, и самое главное, в том, что критерием работы художников в театре постепенно становится что он делает. То есть литературная задача, а проблема как, чем, на чем, то есть проблема, собственно, его профессии, перевод литературной задачи в пластическую систему оставляется где-то за кадром. И тем самым появляется возможность в театре достаточно большому количеству людей, не только в театре, все знать про оформление, как его делать, вот, как делать костюмы, и не только знать, но и учить художника, то есть учить его профессии. Ужасно то, что последние годы приносят потерю профессиональности и потерю тех достижений, мощных традиций русского, советского сценографического искусства, театрально-декорационного искусства, и среди художников. И процесс этот становится все более и более таким глобальным. Театр – это нечто целое. И это целое состоит из частей. Вот все выступающие, достаточно много выступающих говорило о том, что театр без руководителя гибнет. И это очевидно. То есть театр без режиссера, без художественного руководителя становится потерянным. Но в этом целом существуют частности. Эти частности, видимо, имеют такой же принцип построения. И одна из частностей этого целого – это система художественной, что ли, постановочной культуры. И удивительно, почему же, а может быть и не удивительно, почему же во многих театрах Москвы и периферии, наверное, даже страшнее, что Москвы, многие театры позволяют себе и не заполнять вакансии главного художника, то есть оставлять целую отрасль своей работы без руководителя, который будет заниматься постоянно целенаправленной работой над повышением профессионализма в этой сфере. Но, впрочем, да, в тех театрах, где и есть главные художники, и даже есть очередные художники, все равно нет гарантии, что их работа в этом плане может давать какие-то хорошие результаты. Потому что у художника в его должностных характеристиках, утвержденных разными инстанциями, существует очень много обязанностей, но по сути нет никаких прав. А сегодня мы знаем, что ответственность художника зависит не только от его обязанностей, а может быть в большей степени и от прав, данных ему. И художник сегодня не может как-то вмешаться и влиять на то, что административные или творческие работники могут решать, делать какие-то элементы оформления или не делать, даже после того, как утвержден эскиз или проект макета. Могут решать, одевать костюм или не одевать. Могут решать, выносить какие-то вещи или не выносить на сцену, забыть об этом. То есть делать массу вещей, которые в конечном итоге отражаются на самом понятии профессионализма в театре, в самом случае в нашей профессии художнической. Нам кажется, что было бы неплохо разработать новое положение о правах и обязанностях художника, определяющие и регулирующие его отношения с театром. В это положение должны бы входить отношения главного художника с театром, очередного художника с театром и так называемого свободного художника с театром. Потому что вот свободный художник, замечательное словосочетание, замечательное понятие, по сути, в нашей жизни реальное явление полукриминальное, потому что человек, никогда не работающий в штате, но вместе с тем может быть и замечательный как художник, он не может являться даже членом профсоюза. Он лишен этого права. Очень важно, наконец, решить проблему с оплатой художникам, потому что унизительно, если человек, имеющий достаточно большую известность как профессионал, получает за спектакль в пределах 350 рублей, потому что так закон велит. И у нас существует мнение, как сделать, чтобы такого не было. И мы обращаемся к конференции поддержать наше предложение о создании межведомственной комиссии, которая включила бы в себя представителей Союза художников, Союза театральных деятелей и Министерства культуры, чтобы эта комиссия разработала новое положение о тарификации, учитывающее все наши пожелания, и в будущем проводила саму процедуру этой тарификации. Это необходимо, потому что все мы разные, все мы должны знать, что нас ждет в будущем, то есть мы все должны расти и знать, что мы не одним помолом, мы не из интерната. Трудно говорить, простите, я, может быть, сейчас перевысил уже время, но вместе с тем я должен сказать о том, что мы какие-то вещи пытаемся решить сами. И мы понимаем, что профессиональность в театре зависит от многого. Мы пытались добиться, чтобы училище, единственное в Москве и в России, Московское художественно-техническое училище, которое делает профессионалов, которые делают вам костюмы в конечном итоге и прочее, перешло в подчинение российское, потому что оно не может обеспечить всю республику в том состоянии, в каком находится. Писались письма, и последнее письмо было отправлено за подписью Ульянова 2 февраля 87-го года в министерство с просьбой о решении этого вопроса. Но до сих пор из министерства никакого ответа по этому поводу нет. И дальше. Существовал у нас сборник сценической техники и технологии. 25 лет существовал, и все практики театра были им довольны. Но в результате межведомственной какой-то неразберихи в этом году этот сборник был закрыт. И мы лишились возможности как-то что-либо узнавать. Нам думается, что конференция должна помочь нам в восстановлении этого сборника. Это было бы на пользу всему театральному делу. Мы обращаемся к конференции помочь решить нам часть, какую-то часть наших проблем, потому что они были бы нужны не только художникам, но и всему театру. Спасибо.
Такие товарищи, время уже большое, правда? Пожалуйста, я уже объявил, Хугаев Георгий Дементьевич, главный режиссер Северо-Осетинского театра, и сейчас давайте договоримся о следующем. Значит, у меня еще такие фамилии. Розанов, Левинский, Лосев из Новосибирска. Может быть так, так как время действительно уже ограничено, а надо еще дать слово заключительное и Михаилу Александровичу Ульянову, потом, по-моему... Евгений Владимирович, вы хотели тоже помочь? Ну, два слова, но тем не менее, Евгений Владимирович Зайцев тоже хотел бы несколько слов сказать. Вы знаете, мы же еще будем обсуждать резолюцию по уставу, да? Может быть, если ваши выступления с этим связаны, вы тогда примете участие в обсуждении. Если же связаны с общими вопросами, то, может быть, завтра уже в ракурсе будущих поколений вы тоже выступите завтра, ладно? Тогда, Евгений Владимирович, в следующий вы, хорошо?
Пожалуйста. У меня много было вопросов, но так как сейчас будет выступать Зайцев, я сейчас задам ему несколько вопросов, чтобы на них он ответил. Значит, все, я очень поддерживаю вопрос работы на селе. Сейчас это огромная проблема, я думаю, что отдельно надо решать, потому что одни актеры работают нормально на стационаре, другие каждый день выезжают, но почему-то они за это ничего не имеют, и у нас есть каста сельская, каста значит, стационарная, это несправедливо, и это надо как-то материально продумать. Но уже много времени прошло с тех пор, как идет и реформа, и союз создан, и так далее, и так далее. Но я бы хотел, вот мы будем зачитывать постановление, там обратить внимание на последний пункт. Знают ли о том, что произошло в театральном мире на местах и конкретно в партийных органах? Мне кажется, абсолютно ничего не знают. Живой пример. В театральной жизни во время, значит, самое, после съезда, театральная жизнь берет у меня интервью, и там есть такой абзац. Пора вслух сказать о тех, кто нами руководит. Потому что очень часто руководят нами совершенно случайные люди, так, и мы идем вечно на компромиссы, и уже как-то нужно, значит, с этим кончать. И вы думаете, совсем недавно, 2 недели тому назад, меня вызвали на бюро обкома партии и чуть ли не сняли меня с работы. И там прямо заявлено, кто вам дает право судить о тех, кто нами руководит. И это говорит, значит, секретарь обкома партии по идеологии. Хорошо, что значит, там было все решено. Я должен был тут же подать заявление, выйти не знаю. Хорошо, что первый секретарь сказал, встал и сказал, товарищи, вы о чем говорите? Не надо его трогать, Хугаева, оставьте его в покое. Понимаете? И теперь после этого, как я должен работать, если, значит, в обкоме, значит, меня вот так принимают. И почему, из-за чего? Меня вызывают в один день и говорят, товарищ Хугаев, чем вы сейчас что ставите? Местного автора? Нет, мы в обкоме посоветовались, и ты должен приступить сейчас к постановке Отелло. Я говорю, извините, я об этом не думал, ну, подумаю. Сколько ты будешь думать? Ну... Я говорю, я не знаю, но я не готов к ответу. Нет, нет, мне заводделом говорит, мне в понедельник у нас день, как не пятиминутка, а как это называется? Нет, 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 в обкоме, значит, собирают и обсуждают, значит, секретаря. Мне там нужно доложить, 4 дня остается. 4 дня тебе хватит? Причем она мне предлагает распределение ролей. Я говорю, знаете, я режиссер Тугодум. Я говорю, я поставил Тимона Финского. Еще никто не ставил в Советском Союзе. Я поставил, но я говорю, 2 года я готовился. Она на меня смотрит и говорит, а что ж говоришь, что ты способный режиссер? В следующий раз она смотрит спектакль, меня вызывает в обком и говорит, мне неудобно, у меня были гости из Москвы, и твой герой выходит и становится спиной к зрительному залу. Я сказал, я извиняюсь, это мое упущение, завтра же будет стоять лицом к зрительному залу. Она приходит в музыкальный театр и говорит, это что, в зрительном зале уже публика сидит, а оркестр настраивает в это время, значит, инструменты. Понимаете? Или она звонит в театр и говорит, у вас во сколько спектакль? В 6 часов. Нет, перенесите на 7 часов. А у нас уже в зале сидят 10-классники. Ничего подобного, члены бюро придут и перенесите на 7 часов. Перенесли. Занимали людей. Я в это время был в обкоме, народ пошел в этот театр как председатель правления. Думаю, кто же придет сюда? В 7:15 еще никого нет. И ни один человек из обкома партии не пришел. Вот, то есть, вот такое отношение ко всему. Я прихожу и говорю, вот репертуар, я очень извиняюсь, хотел ставить «Власть тьмы», так она на 3 недели задержала у меня постановку, пока она не прочитала и сказала, ну ладно, став. Распределение ролей. Я приношу, она говорит, ага, ага, вот так. И вот что за этими, ага, я не знаю, до сих пор гадаю, что со мной будет потом. Понимаете? Я прихожу в обком и говорю, значит, вот у меня 2 новых имени драматургов, молодые совсем, надо нам выращивать молодых драматургов. Она говорит, вы что? Зачем ты сразу на профессиональную сцену? Пусть они пока в самодеятельности поработают, а потом придут, значит, я не знал, как мне быть. Понимаете? Потому что вот говорят, местные организации БТО плохо занимаются пока, значит, самое, а меня никуда не пускают, потому что когда я появляюсь, все от меня отворачиваются там в обкоме партии. Потому что я неудобен очень. И мне кажется, Евгений Владимирович, если идет недавно, я прямо на бюро сказал, если идет перестройка, пожалуйста, сперва перестройтесь вы в областном комитете партии, потом мы посмотрим на вас. Понимаете? Понимаете, я очень извиняюсь. Я уже 40 лет работаю в театре, из них 20 лет главным режиссером. Конечно, я многим надоел уже, наверное. И легче всего было бы мне уйти спокойно, значит, я без работы не буду сидеть. Все. Но есть вопросы принципиальные. Если действительно перестройка, то давайте перестраиваться.
Евгений Владимирович Зайцев. Заместитель заведующего отдела культуры Центрального комитета партии.
У меня не выступление, в порядке справки. Виктор Львович Шрайман, кто же еще, товарищ Белоножкин, по-моему, вот сейчас Георгий Доменович, поставили несколько вопросов, связанных с партийным руководством, делом перестройки. Я просто хочу сказать, что все мы, и вы, и мы, партийные работники, действительно учимся жить в условиях развернутой демократии, гласности, справедливости и активной целеустремленной работы. Как видим, в этом есть и определенные шаги вперед, и есть вот те парадоксы, о которых здесь так красочно рассказал Георгий Доменович. Учим ли мы партийных работников на местах? Учим. В прошлом месяце, в Академии общественных наук 3 недели мы специально обучали секретарей центральных комитетов Компартии союзных республик, секретарей крайкомов и обкомов партии, ведущих вопросами идеологии, по широкому кругу вопросов перестройки идеологической работы, в том числе и по вопросам театрального искусства. Олег Николаевич Ефремов не даст мне соврать, потому что никто другой, как он, прежде всего, ну, может быть, я до этого еще, но и после этого, он выступал, обращаясь к секретарям партийных комитетов, рассказывал о театральной реформе, рассказывал о перестройке театрального дела, рассказывал о союзе театральных деятелей и обратился с просьбой совсем по-новому подходить к творческому союзу. Вчера и в понедельник и во вторник мы собрали в Ленинграде и с помощью ленинградской организации Союза театральных деятелей, с помощью ленинградского обкома партии провели семинар секретарей первичных партийных организаций 80 театров, перешедших на новые условия работы, вступивших в эксперимент. Докладываю вам, что в мае месяце мы соберем следующую категорию, вот тех самых, которые еще допускают такие вольности, диктуя, если я не могу не верить Георгию Доменовичу, потому что знаю его 100 лет уже вот в эту субботу, есть еще, видимо, такие работники, которые позволяют себе поступать таким образом по отношению к художнику. В мае мы соберем в Куйбышеве заведующих отделами культуры ЦК Компартии Союзных Республик, заведующих отделами крайкомов и обкомов партии. И все то, что мы знаем, все то, о чем говорилось сегодня, заверяю вас, что все это будет выдано им по самому откровенному, по самому высокому партийному счету. Вот все, что я хотел вам сказать.
Так, ты на трибуну пойдешь?
Да.
Товарищи, слово имеет Михаил Александрович Ульянов. Я хочу, пока он идет к трибуне, записку, значит, зачитать. Прошу вас объявить, заседание Центральной ревизионной комиссии состоится завтра, 24 апреля, в 15:00 в зале звукозаписи. Ревизионная комиссия в зале звукозаписи на 3-м этаже с комприветом Лосев.
Дорогие товарищи, я получил довольно много вопросов, записок с вопросами и сложными, и трудными, на которые я, в общем, не имею еще окончательного ответа, но тем не менее на все записки, которые я получил, все до единой, я постараюсь кратко, но определенно ответить. Прежде всего, мне кажется, что сегодняшний день нашей конференции идет очень делово, очень конкретно, без, так сказать, лишних барабанов, но и без лишних истерик. То есть вопрос заключается теперь в том, насколько нас хватит, надолго ли мы побежим, так сказать, на какую дистанцию мы с вами готовы. Бежать нам долго и много надо, так вот... Мне кажется, что сегодняшняя конференция говорит о здравом, трезвом, спокойном, я бы сказал, реальном взгляде на проблемы, которые перед нами стоят. Как вы считаете, вопрос, почему все-таки не обсуждался по-настоящему устав? Не ясно ли общая картина или устав в стороне от главных? Не понял. Устав был напечатан. Была полнейшая возможность высказать любую точку зрения, послать ее либо в местное отделение, либо в Москву. И все, что мы здесь получили, мы внимательно просмотрели, что-то внесли, так сказать, в улучшение, что-то отвергли просто в силу того, что это меняет суть, так сказать, всего устава. Я, честно говоря, этого вопроса не понимаю. А то, что сегодня не обсуждались конкретные, так сказать, вещи, то у нас еще предстоит принятие устава, на котором руководители комиссии по уставу зачитают вам, да и у вас есть на руках, какие были предложения, какие мы внесли изменения, какие улучшения. Документы у вас в руках. Очень грустно, если вы, имея этот документ, еще до сих не посмотрели. Так что мы от устава не отрекаемся, еще не приняв его, и он был, так сказать, не принят каким-то сторонним окольным путем. Планируется всеобщая аттестация руководящих кадров. Если да, то каковы будут основные критерии? Я бы не сказал «планируется», а желательно бы аттестация всех руководящих кадров снизу доверху. Этому, честно говоря, сопротивляются те кадры, которых надо аттестовать. И поэтому идет такая волынка, резина тянется. Никто не против. Но никто и первые и не говорит «а». Я думаю, что если мы пойдем по пути дальнейшей демократизации нашей всей жизни, театральной жизни, мы придем к такому времени и должны прийти, если идти до конца, должны прийти к тому, чтобы все, без исключения руководящие кадры театра и министерства в той или иной мере, ну, вероятно, кроме номенклатуры ЦК, вероятно, пока еще мы до этого не дойдем, но все остальные, вероятно, должны аттестоваться. И об этой аттестации, по всей вероятности, должны знать театральный мир. Внутри театра, конечно, нельзя так делать конкурс, при котором народные СССР извлекаются, руководство извлекается, директор извлекается, руководство художественное, и получается, в общем, на одних стрелочниках только все это делают. Это ясная неточность этого решения, кстати сказать, и рождает много всяких неприятностей. Что вы скажете, союз о журнале «Сибирь театральный» или также «Сибирь, но провинциальный»? Это было бы хорошо для нашего дела. Конечно, хорошо было бы для вашего дела, но должен вам сказать, что мы при всем добром отношении к нам горкома партии с трудом, с великим, из-за бумаг, из-за всяких прочих других дел пробиваем театральную Москву. Что такое театральная Москва? Это вот этот еженедельничек, недельничек вернее, где указано, кто кого играет, где кто, так сказать, играет, и все на этом кончается. Мы хотим сделать его другим форматом, туда вписывать новые сегодняшние рецензии, портреты, решения. И в конце там, так сказать, будет еще и программа. То есть, короче говоря, мы хотим сделать его недельным, таким очень скорым, театральным, небольшим московским журналом. Но мы здесь с великим трудом пока это, в общем, пробиваем, при том всем никто нам не мешает. Не думаю, что сейчас реально, если быть реалистами, сделать в Новосибирске или в Красноярске журнал «Театральная Сибирь» или «Сибирь провинциальный». Есть у нас мечта иметь свое издательство, небольшенькое, но свое. Если мы этого добились бы или добьемся, не потому что мы не хотим, а потому что это очень трудно организовать из-за разных, так сказать, объективных и субъективных отношений к этому. Некоторые считают, ну зачем вам еще издательство, не хватало вам еще издательства. Тогда, вероятно, можно было бы на основе этого издательства нечто, связанное с провинцией и периферийными проблемами, решать. Но только на этом случае. Каковы будут полномочия ответственных секретарей? О них нет ничего в деятельности и проекте устава. Ну, должен вам сказать, что секретари... По оргвопросам в уставе этого нет, потому что это аппарат. Но они входят в тот же организационный раздел, как и все другие. В уставе нет, это аппарат, и он как аппарат также вот выбирается, как и все другие. Есть ли постановление ЦК о льготах членам СТД? Почему его нет в местных отделениях? Эти документы разосланы в обкомы партии относительно льгот, постановления о льготах, постановления ЦК о льготах членам СТД. Должны быть в обкомах. Либо это не дошло до обкомов, либо обкомы не всегда хотят это, так сказать, довести до местных отделений. Спрашивать надо там. Да.
Постановление о льготах опубликовано в информационном бюллетене, который рассылается вплоть до райкомов партии.
Ну вот, видите. А вот товарищи задают такой вопрос. Значит, наверное, местное отделение... Местное отделение не знаете? Никаких документов? Вот вам... А? Ну, короче говоря, Евгений, вот видите, какая разноголосица. Значит, ясно, что тут надо что-то, так сказать, доработать. Второй вопрос. Будет ли значок СТД? Надо ли? Будет. Надо. Нагрузки на председателя отделения удвоились. Нельзя ли как-то подумать об их материальном поощрении? Ну, не знаю. Дело все в том, что поощряя их, кого-то надо сокращать в местных отделениях. Едва ли это нужно, потому что сейчас на оргсекретарях лежит самая большая работа. Естественно, что мы через свои каналы будем всячески поощрять активных, смелых, работящих, берущих на себя ответственность и завоевывающих авторитет СТД на местах, будем всячески поощрять. Но едва ли мы сейчас можем какую-то единичку вытащить для того, чтобы вам прибавить. Вам должен сказать, что вот сейчас в связи с новыми проблемами чисто организационного порядка, мы тут 7 единиц мы выбили, так там пришлось валяться в ногах чуть ли, понимаете, не у министра финансов Российской Федерации. 6 единиц для нас. Я думаю, что сейчас это так в буквальном смысле слова нереально, а наша помощь в этом смысле избирательно будет обязательно. Что вы намерены делать с почетными секретарями, ушедшими в Большой Союз? Будем решать этот вопрос. После нашего заседания завтра соберется правление, мы на этом правлении, решим этот вопрос так, как мне кажется, и секретариату надо решить. То есть мы решим так, чтобы не было почетных у нас секретарей, а были только рабочие секретари. И по всей вероятности мы, так сказать, этот вопрос так и решим. Приходится верить только, да, когда же будет повышение зарплаты актерам? Что сказать народу по приезде в свое отделение нашей организации? Ну, что вам сказать, дорогие товарищи? В 88-м есть такой проект решения. В 89-м, 90-м планируется общее повышение зарплаты актерам. Планируется. Но насколько это будет реально, я не отвечаю, не буду говорить. Сейчас каким образом, так сказать, в этом, кстати, постановлении, в этом решении есть один пункт, который позволяет местным властям вместе с Министерством культуры повышать, скажем, актерам, если они того заслуживают, до уровня актеров столичных академических театров. Ну, предположим, народный артист может получать на уровне народного артиста, получающего в Москве. И в этом смысле товарищ Бугреев прав, что почему работа в два раза больше, а зарплата, так сказать, в два раза меньше. Совершенно справедливое замечание. Это проект пока. В РУЗе на обсуждение, например, подняли вопрос, и он, наверное, будет решен, так сказать, благожелательно и правильно, что не 50%, если есть возможности финансовой театру, экспериментальных театрах повышать зарплату, а гораздо больше, то есть чуть-чуть быть гибче. Может быть, одному и 75, а другому только 25 и так далее. То есть, короче говоря, всякие формы мы изыскиваем. У государства, вероятно, нет сейчас, так сказать, возможности вот так вот глобально всем поднять. Но желание огромное и в постановлениях, и в разговорах с высшими инстанциями, и изыскиваются возможности помогать актерам, и в том числе в заработной плате, и именно в заработной плате. Будет ли изучаться положение русских театров в автономных республиках? Проблем в этом смысле много. Разницы никакой мы не делаем между национальным театром, который относится к нашему СТД, и русским театром. Будем изучать и будем помогать, но я пока особый, может быть, я просто не в курсе дела, но я не знаю, что это за проблема такая, русский национальный театр в автономной республике. Вероятно, она есть, раз товарищи пишут. Но, значит, она требует более детальной разработки. Дальше. Почему в выбранную систему не включены помощники главных режиссеров и литературной части? Как известно, от них тоже зависит творческий процесс. Все должны быть, так сказать, обсуждаемы и включены в выбранную систему. Вот это то исключение, которое ставит нас в некой непонятности. Так называемую биржу необходимо сделать летней встречей артистов, режиссеров, где проводилась бы большая работа по обмену опытом о новых направлениях и так далее. Ну, как я вам уже говорил, что существует такая идея в этом году попробовать
вместе с Министерством Российской Федерации в Красноярске и Воронеже провести вот эту консультационную, что ли, встречу. Мы хотим это сделать не то в июле, не то в июне, а повестим вас точнее, когда договоримся. Для этого надо собрать все данные, кому какой театр, кому кто нужен. И это будет разослано по театрам, так мы, по крайней мере, договорились. Когда будет разослано по театрам, будет определено время, либо июль, либо июнь. Притом мы хотим сдвигом в неделю-полторы между, скажем, Красноярском и Воронежем, чтобы можно было поехать. Вопрос другой. На какие деньги ездить? Да, вопрос другой. Вероятно, где-то в какой-то мере будет и местные, так сказать, отделения. Ну и мы, вероятно, тоже будем об этом думать. Ну, естественно, что мы не возьмем всю армию на, так сказать, на вспомоществование, но где-то в каких-то случаях, может быть, будем и помогать. То есть, короче говоря, в этом году мы хотим биржу, будем называть ее так, чего мы стыдимся этого, попробуем. Получится, не знаю, но опыт, так сказать, необходим. Как вы относитесь к тому, что на ленинградском телевидении давно уже упразднена детская редакция? Ну, тут бы своими хлопотами разобраться насчет, так сказать, телевидения еще... Не могу сейчас ответить. Да, если детская редакция должна быть, ну, впрочем, не знаю. Если система переизбрания себя не оправдала, может ли СТД отменить эту систему? Или это унижение будет продолжаться и сколько времени? Нет, дорогие товарищи, отменить нам не дано. Это постановление правительства. А улучшать ее нам дано. И мы будем всеми нашими возможными и невозможными методами доводить эту систему. И тем, что будет аттестационный, так сказать, план для всех одинаков, и тем, что вот правильно, товарищи, кажется, вы это говорили, чтобы коллектив имел право, так сказать, поддержать или отвергнуть решение руководства, хотя в других случаях, например, категорически против этого, потому что коллектив начинает пользоваться своим правом, так сказать, массы и отменять вообще всякие решения. Это тоже, так сказать, да, ну да, вот видите, в каждом отдельном случае, опять же, так сказать, нужно. Короче говоря, эта система далека-далека от совершенствования. Она требует какой-то своей доработки, в чем-то изменения, в чем-то решение более кардинальное. Вероятно, договорная система постепенно заменить должна эту систему. Постепенно, я так полагаю. Но как это произойдет? Для нас это тоже. Не будем из себя изображать знатоков всех дел, потому что их много, и мы их многие не знаем. Я думаю, что единственный путь – это переход на договорные начала с руководством, а театра с городом. Я думаю, это самое прогрессивное. Или, по крайней мере, самые справедливые. И тогда, может быть, какие-то вещи, мало того, пенсионная возможность зарабатывать пенсионерам даст возможность освободиться. И потом формирование труппы тоже должна быть поставлена в какой-то зависимости от этого решения. А то у нас формирует труппу по одному, а сокращает по другому. И получается, что режиссер, да вот вчера, вот недавно в одном театре, 8 человек пригласил. А в это же время 5 человек выдвигают на конкурс. Зачем же 8, если они необходимы, может быть, и можно представить. Но я что-то не вижу, чтобы так по 8 человек сразу принимали в театр. Да еще молодежь. Поэтому тут вопрос должен быть завязан и то, и другое. В театре сфера ситуации трагическая. Еланскую предают и поливают. Ее и театр во всех инстанциях. Несколько недовольных актеров и зафлит частью, значит, там называют фамилию. Статья тенденциозная. С явным желанием не разобрать спектакль, а очернить театр. Говорю это потому, что работаю в этом театре более 6 лет и занята в 3 спектаклях этого театра. Одна прелестная, милая, замечательная женщина и замечательная актриса подписала это письмо. Что я могу сказать? Статья Агишевой, конечно, хлесткая статья. Такой статьи я давненько не читал. Конечно, попасть под такую, так сказать, критическую, под такой критический удар, наверное, тяжко и трудно. Но давайте договоримся, я вот тут, так сказать, немножко переговорил с товарищем, что любая статья, как бы она ни была страшна и резка, это не есть решение об окончании творческой деятельности этого деятеля или этого театра. Это размышление критика, это его точка зрения. Возможно, она и справедлива во всех своих, так сказать, проявлениях. Но это еще не решение, а существования этого театра. К великому нашему сожалению, в нас генно сидит то проклятое время, когда каждая статья «Театр отстает от жизни» кончалась, так сказать, часто физической гибелью, так сказать, человека. В нас. В нас сидит. И не только в нас. Совершенно с вами согласен. Но в нас бы это еще полбеды. Во всех сидит. В тебе тоже. Ну, короче говоря, нам нужно привыкать к критическим боям. Нам надо не бояться критики с точки зрения оргвыводов. Но и помогите нам не бояться этого. Потому что без понимания такого положения мы никогда не решим ни один вопрос. Возможно, что Иландская, я видел один спектакль давным-давно, судить не имею права о театре, но возможно, что Иландская забрела куда-то не туда. Ну, значит, либо она попробует вылезти, если она согласна с критиком и с правдой, либо она не в силах, и тогда будем ставить вопрос, и то в творческом порядке. А так, понимаете, каждая статья это сразу «ай-яй-яй, спасайте, горим» – это неверно. Мы ни к этому не сразу привыкнем, но мы должны привыкать. Но привыкать мы можем только тогда, когда после такой статьи Еланская будет продолжать работать в новом, вероятно, так сказать, ключе. И если она докажет жизнеспособность, а через год можно написать другую статью, что вот вылезло, или же окончательно, тогда, может быть, можно решать. То есть, другими словами, я понимаю положение этого театра после такой статьи, кстати сказать, написанной превосходно. В кои веки критик решился обозвать все своими словами. И тоже у нас действительно ходят вокруг около, так сказать, топчутся, ни да, ни нет, ни ударят, ни погладят, ничего, ни то, ни другое. Вот, так сказать, Агишева женщина прелестная и милая, но, может быть, смелее многих мужиков, критиков, так сказать, вот так вот написала и все. Я понимаю, что Иландская тяжко, но давайте к этому относиться в рабочем порядке. Как решаются проблемы областных театров? Кому нужно такое количество областных спектаклей, если они нужны зрителям? Спектакли в области заведомо ниже уровня. Областные артисты терпят массу неудобств и так далее. Это вопрос вопросов. Он требует серьезного обсуждения. Где-нибудь в сентябре-октябре мы специально сделаем такой пленум, посвященный городским и областным, мы не имеем в виду областные, Куйбышевские, Ярославские, я имею в виду областные, вот так сказать, вот московские областные театры, городские театры, которые влачат очень сложное, так сказать, существование. Мы это будем обсуждать, прежде всего, пригласив всех тех, кто знает этот вопрос, что называется, на своей шкуре. И будем искать выхода. Пока я на этот вопрос ничего сказать не могу, не знаю, как это решать. Я знаю только одно, что театр горит. Предлагают снять этот театр, сразу власти говорят, ну как мы без театра? И все продолжается так же и так далее. Просьба уточнить вопрос о консультационном пункте. Я уже сказал. Место и сроки, я все же сказал. Было бы очень необходимо, чтобы ваш доклад был прочитан. Но это, так сказать, ладно. Как может отчисляться 1% от спектакля в музыкальном театре, если членами союза является 10% всего коллектива? Это вызовет недоумение у остальной части коллектива. А почему это в музыкальном театре только 10%? Что, так сказать, все, кто работает в музыкальном театре, музыканты, актеры, режиссеры, они у нас записаны в уставе, они членами будут СТД. Почему они будут... А? Какие? Ну, подождите, мы сначала идем перерегистрации, потом мы... Сроки 3 года отслужи, потом только можно поднимать. Ну и что? Так после этого он будет поднимать шум по поводу 1%? Без этого 1% как же мы будем помогать друг другу? А как мы будем кассу-то общую делать? А для кого мы собираем деньги-то? Предусмотреть прием члены Союза творческих работников аппаратов, местных отделений, ответственных секторей. В новой редакции это не сказано. Работники, еще раз повторяю, аппарата СТД относятся к категории организаторов театрального дела. Эта категория в уставе предусмотрена. И, наконец, последнее. В уставе говорится, при наличии необходимых условий могут создаваться союзы театральных деятелей автономных республик. О каких условиях говорится? Я считаю, что для автономных республик необходимо создать союзы театральных деятелей АССР, так же, как они есть союзы писателей, худруков и так далее. А ведь этот вопрос уже был решен. В общем, говорят, так сказать, СТД РСФСР считает, что каждая автономная республика есть тому, есть что-то, количество членов, вопросы, так сказать, возможность создания такого автономного республиканского союза, который подчиняется нашему союзу, то никаких препятствий со стороны СТД нет. Вот приблизительно те вопросы, которые ко мне, значит, обратились. В выступлениях товарищи говорили очень интересные вещи, и мне кажется, правильно. Но вот тут Виктор Сергеевич говорил, что не надо шикать. Ну что это вы сказали? Мы вас и так далее. Ну, Виктор Сергеевич, дорогой, известен своим прекраснодушием. Но ведь так можно тянуть эту борьбу до того, кто кого переживет. И так и пробороться всю жизнь, не создав ни одного спектакля. Тоже ведь надо какой-то предел кому-то, так сказать, где-то ограничивать. Естественно, что мы не собираемся, так сказать, палаческую на себя брать. Но ведь и то, посудите, раньше Министерство культуры вас, так сказать, обижало. А теперь мы будем, свои же родные братья. Что тут, так сказать, особенно? Как мама пошлепает, да и все. Ну, а если всерьез говоря, то, конечно, какие-то формы воздействия на демагогов и склочников мы должны иметь. Без этого мы не проживем. Теперь, Владимир Михайлович Пахомов сказал, будут ли люди, занимающиеся председателями. И сейчас избран, к вашему сведению, назначен, заместитель председателя Союза Урин Владимир Георгиевич, который будет заниматься только периферией. И 8 секретарей возглавит зоны по этим вопросам. Зарплата художника. Критика – это не так. Теперь, Анатолий Владимирович Бугреев, вы тут насчет китайской стены говорили. Вопрос, мне кажется, китайской стеной заключается вот в чем. Я в прошлом году, позапрошлом году был в Китае и был на этой китайской стене. Эта китайская стена тянется 6000 километров. Говорят, что она видна с Луны. Так вот, нам нужно разрушить нашу китайскую. А для того она была организована, чтобы кочующие племена, уткнувшись в эту стенку, не могли переправить верблюдов и лошадей. А без лошадей и верблюдов какая там война? А верблюдов не перетащишь через 8-метровые тысячи. Вот это была для чего создана. У нас была создана тоже китайская стена между театром и иногда руководителями нашими, руководством. Мы ее сейчас разрушаем, эту стенку. И вот в этом, мне кажется, главная наша задача. Притом начали разрушать с двух сторон. И вот это, мне кажется, самое существенное в нашей сегодняшней конференции. У искусства не должно быть периферии. Согласен с вами абсолютно. Согласен. Оплата равная. Работают меньше, получают больше там, а у вас наоборот. Правильно. Эти вопросы надо решать. Завтра их не решим. Но в принципе вопрос поднят правильно. В искусстве нет периферии. Есть только критерии. Союз определяет, в чем смысл союза сегодня. Союз определяет главное дело – ломать узкие мешающие размеры и давать театрам дышать самим, но самим уж и отвечать. И еще последнее. Там обратились к нам, значит, с письмом из отделения СТД почтового ящика. Уважаемые товарищи, нас к вам не пускают в почтовый ящик, поэтому вам помочь-то ничем не можем. Мы это обратимся в те организации, которые могут к вам прийти, и мы им будем передавать наши, так сказать, просьбы, и они будут это дело решать. А иначе как мы к вам придем? Поэтому вы уж на нас не обижайтесь. Теперь получили мы, так сказать, относительно Высоцкого, что мы должны увековечить память Владимира Семеновича Высоцкого. Позавчера было заседание секретариата нашего, на котором, кстати сказать, пришло письмо от Юрия Серафимовича, а он получил в своем роде, так сказать, письма по другим каналам, и мы после обсуждения на секретариате решили поднимать вопрос о доске на доме, где он жил последние годы, назвать одну из улиц Москвы, а может быть и не только Москвы, улицей Владимира Высоцкого, но уж раз звезды называют, на улицу мы потянем. Вероятно всего, премия нужна, в эстрадном миру или в миру бардов, или как они там называются, имени Высоцкого, и спектакль восстановить тот, который был в свое время про Высоцкого. Там были разговоры о том, чтобы создать фонд Высоцкого. Но есть фонд Чернобыля, есть фонд мира. Тут надо тоже соображать немножко, чуть-чуть, так сказать, сопоставлять, что и что. И потом, куда этот фонд девать, что это за деньги. Хотя я понимаю, что можно собрать большие-большие миллионы. Но мы на секретариате общим, так сказать, подавляющим большинством решили, что правильно будет доска, улица, премия, спектакль. И я являюсь членом комиссии по литературному наследию, переиздание его книг, выпуски его альбомов. Это все, так сказать, остается при нем. Я думаю, что имя этого замечательного, замечательной личности в нашем искусстве, оно достойно будет вот таким путем отражено и зафиксировано. Да, пожалуйста. Да, одну минуточку. Простите, пожалуйста. Сейчас мы должны будем принять, после, так сказать, решения по первому вопросу, а потом перейдем непосредственно к замечаниям и предложениям по поводу устава. И после этого примем устав, если не будет категорических, так сказать, споров. Поэтому сейчас по, так сказать, как она называется? По резолюции. Сейчас по резолюции. Пожалуйста.